Привітання! З вами канал «Свобода Преміум», я Юрий Дракохруст, а так само наша сьогоднішня гостя, директорка Міжнародного аналітичного центру «Глобсек Полісі Інститут» Алена Кузько. Алена, привітання!
Привітання!
Алена, якою буде реакція Заходу на нову політику Москвы, Владимира Путина, якую ён абвясціў? Я нагадаю, асноўныя пункты. Гэта ухвала референдумаў аб далучэнні да Расіі ў чатырох вобласцях Украіны. Гэты референдум адбудзецца літаральна на гэтым тыдні. Другое рашэнне – гэта частковая мабілізацыя расейцаў на вайну. Міністр Шайгу сказаў, што размова ідзе пра 300 тысяч чалавек. Ну і нарэшце прямыя пагрозы ўжывання ядзернай зброі.
Па першаму пытанню па рэферэндуму, першая рэакцыя гэта стандартны дыпламатычны адказ. Усе краіны адразу кажуць, што мы не прызнаём легітымнасць гэтых рэферэндумаў, яны не праводзяцца ў суладзе з міжнародным правам, таму мы не будзем прызнаваць гэтыя рэферэндумы, і нават калі Расія скажа, што гэта частка Расіі, мы не будзем гэта прызнаваць. Гэта такой рытарычны адказ, які быў прадказальны і які трэба было чакаць. На практыцы, магчыма, будзе некі наступны раунд санкцыі, але ўжо і так становіцца цяжэй і цяжэй прыдумаць, што яшчэ можна ўвесці пад санкцыі, таму хутчэй за ўсё будуць імкнуцца паскорыць вось такое залатанне дзір у санкцыях, каб яны былі больш эфектыўнымі. А хутчэй за ўсё паскорацца і пастаўкі зброі украінцам, а таксама падрыхтоўка украінскіх ваенных, але гэта будзе рабіцца па больш непублічных каналах, магчыма, без нейкіх вялікіх і крыклівых заяваў з боку краін Захаду.
Алена, ну а вот на ваш погляд, ці будзе, скажем так, реакция Захода в целом, короткотерминовая, долготерминовая, скажем так, такой алгоритмичный. То есть реакция, мы дзейнічаем по своим плане, и что там российцы, як яны надувают щеки, что они там мобилизуют, нас просто не касается, нам это не цікаво. Мы будем взмацнять санкции, мы будем обмежовывать гандаль, мы будем допомагать Украине зброей все больше, больше, больше. Все, вот у нас есть алгоритм. Россия что хочет, то и хай робить. Ти такая будет реакция, ти все ж таки она будет иншей. Бо справа у тым, что, накольки я разумею, и политичные погляды розные на Заходе выказываются, и, скажем, экономичная ситуация, асабліва ў краінах Европы, она складаная, и она уплывае, магчыма, на тое, чтобы ну, падштурхоўваць, скажем, палітыкаў, лідараў на пошук нейкіх палітычных рашэнняў. Хаця, як з палітычнымі рашэннямі, вот навіна ўчорашняга дня, што Крэмль адмовіў прэзідэнту Францыі Эмманюэлю Макрону ў тэлефоннай размове. То есть, все ж таки, Захад будзе вымушаны дзейнічаць, вот, як бы, як ні дзіўна, не зважаючы на тое, што робіць Расія.
Захад зважае на тое, што робіць Расія, таму што хаця б ад гэтага залежыць, наколькі паспяховымі будуць дзеянні і ўкраінскіх ваенных. Але тое, што зараз робіць Расія, пакуль што наўрад ці зменіць вельмі сур'ёзным спосабам сітуацыю на палях у Украіне. Мабілізацыя наўрад ці з вайсковага пункту гледжання прывядзе да нейкага імгненнага перамены сіл на полі боя, таму што ўкраінцаў зараз перавага, у ўкраінцаў ўсё вельмі добра атрымоўваецца, наўрад ці штосьці зменіцца вельмі хутка, таму ў гэтым плане не абавязкова рэагаваць на гэтыя абвесткі. У плане палітычным. Ну, па-першае, ўкраінцаў ўсё вельмі добра атрымоўваецца зараз, і, як вы самі сказалі, Пуцін не вельмі жадае праводзіць нейкія перамовы, таму прапанаваць у палітычным плане у Захада няма нейкіх падстаў да гэтага. Нічога не змянілася ў Расіі, каб Захад змяніў сваю палітыку, і пакуль што ў палітычным плане ў Еўропе і ў ЗША не ўсё так дрэнна. Конечно, есть разумение, что зима прийде, что будет расти некое незадовольнение, некая стомленность по испытанию войны на Украине, будет энергетичный кризис, але покуль еще есть час. Будут некие выборы и у США, и у Европе, але покуль все ведают, что у Европы есть зараз час, и наоборот, треба денежать больше рашуче минавито зараз, коли Путин проиграет, как поставить себе у значно больше выгодную позицию, коли какие-нибудь перамовы могут початься.
Алена, а зараз про Беларусь. На ваш погляд, якая будет реакция официального Минску, реакция Лукашенко? Справа в том, что апошним часом эксперты казали, что головной проблемой российского войска в Украине был недохоп живой силы. Ну, вот живая сила, ну, как вы слушно сказали, не одразу, но она з'явится. З іншого боку, что, на мой погляд, важно, Путин не обвестил войну. Он не сказал, что вот на Россию напали, вот мы воюем. А покольки он не сказал, что Россия воюет, что на ее напали, то как бы обязательства в межах АДКБ, обязательства в межах союзной державы, ну, они как бы не включаются. З іншого боку, можно пригадать, что вот вчера Лукашенко выступил с такой вельми агрессивной промовой, там казал про «у нас одинная армия с Россией», не казал, на что многие звернули увагу, что мы не воюем, не-не-не-не, мы не удельничаем в этой ситуации, в этой операции. Он этого не казал. А у нас одинная армия. Ну, такие, коли у нас одинная армия, ну, можно разглядать это как метафору, а коли это не метафора, то у нас одинная армия, в полове, так сказать, большей части этой армии обещается мобилизация, ну, так напевно, и другой части треба мобилизацию. Можно так разважать. Так, а вот, на ваш погляд, какая будет, как бы, равнодейная этих разных моментов, импульсов, чинников?
То, что Лукашенко под тиском неяк дапамагчы Путину, это видовочно, и это было видовочно от початку войны. Ці можа ён выкрутиться менавіта зараз, я, конечно, не ведаю, але тиск будзе. Ці гэта будзе некія, не ведаю, ці магчыма логістычная дапамога, ці па сценару, што гэта будуць контрактнікі, гэтак сама, як набіраліся людзі і ў расійскую армію, магчыма будзе і такі сценар. Я не думаю, што будзе агульная мабілізацыя ў Беларусі, але магчыма некія адзінкі ці некія на валанцёрскіх пачатках будуць дасылацца людзі далучыцца да расійскай арміі. Праблема з мабілізацыяй як і ў Расіі, так і ў Беларусі ў тым, што яна не вырашыць галоўных пытанняў і галоўных праблемаў расійскай арміі менавіта зараз. Там вельмі шмат праблем з лагістыкай, з каардынацыяй, з камунікацыяй, з пастаўкамі зброі. Тому вось гэты узнёсак у плане «дайте нам больш тел, ці больш вайскоўцаў, якія мы адразу зашлем», я не думаю, што ён будзе такі ж вырашальны, і што гэта будзе адзінае, што можа прапанаваць Лукашэнка. Магчыма, можна знайсці некі кампраміс у гэтых перагаворах, і Беларусь можа паспрабаваць дапамагаць Расіі ці скупляць нейкую новую зброю, ці шукаць некія каналы паставкі ўзбраення ў расійскую армію праз не ведаю, якія яшчэ кантакты можна прыдумаць, але магчыма узнёсак будзе ў гэтым накірунку таксама.
А дарэчы, ваш прагноз, яны паўтораць, расейцы паўтораць свой лютаўскі удар з поўначы. Ну, як бы з аднаго боку у них зараз шмат сілаў, а з другога боку, ну вот калі браць як бы ідэалогію, то вот чатыры вобласці на поўдні, на ўсходзе Украіны, якія ўжо як бы Расія будзе лічыць сваімі. Зразумела, што баі будуць у асноўным там. Ну вот мы абараняем сваю рускую зямлю. Там ці удар з поўначы ўсё ж такі магчымы? Ваш прагноз.
У вайсковым плане я не бачу, як гэта можа паспяхова скончыцца для Расіі ці Беларусі. І ўкраінцы ўжо значна больш падрыхтаваныя, і расійскія сілы, яны адцягнуты ў іншых накірунках, таму нейкую перавагу досягнуць ударамі з поўначы. Я не бачу, як гэта магчыма. Хутчэй за ўсё, гэта будзе яшчэ паставіць Расію яшчэ больш невыгадную сітуацыю, таму што гэта неяк адкрываць яшчэ адзін фронт, калі праблемы і на галоўных фронтах. Я не бачу проста ў гэтым сэнсу.
Алена, вось на мінулым тыдні выйшло, я чытаў вялікае інтэрв'ю на Deutsche Welle Пэтэра Стана, гэта прэс-асовы сакратар Еўразвязу, дзе ён даволі выразна сфармуляваў палітыку Еўразвязу адносна Беларусі, што какія-то саступкі, какое-то змягчэнне пазіцыі Брюсэля магчыма толькі пры, ну, скажам так, значных, істотных кроках насустрач беларускага рэжыму. Нават какие-то дробныя, як бы касметычныя жэсты на контрлібералізацыі, яны адказу не сустрэнуць. Але артыкул, это інтэрв'ю, бралася да, вот цяперашняга, да 21 верасня. Я бы сфармуляваў так пытанне. В новой ситуации, якая склалася 21 вересня, коли Лукашенко все ж таки здолее не втравиться, не уплишиться в войну, цена гэтага в очах Захода подвысится, вот за то, что он все ж таки як бы не уплишился в войну, он станет больше каштовным при всем при тем, что он творит и який он есть. Чи не?
Я думаю, что не станет. Саступкі павінны быць значна большыя, і галоўная логіка са стороны Захада, тое, што Лукашэнка зрабіў ці не зрабіў штосьці сёння, зусім не значыць, што ён гэта зробіць ці не зробіць заўтра. Таму ісці на некія вялікія саступкі да Лукашэнкі ў абмен на некія вельмі непрадказальныя, релятыўна неважныя саступкі з боку Лукашэнкі ў дадзены момант проста нема нагоды з боку Захада.
Яшчэ адно пытанне, гэта рэферэндум. Як Расія, ну, фактычна, ясна ж усім, што гэта Расія праводзіць гэтыя рэферэндумы, она іх праводзіць, ну, як бы, нібыта дэманстратыўна грэбуючы ўсімі правіламі. Правам, ну, чым заўгодна. Нават чыста тэхналагічна. Ну, зразумела, што ніякія, скажам, камісіі выбарчыя, нават як бы фальшивые. Ну, нельга створить за три дни. Ну, в Беларуси диктаторской, ну, все ж таки там это компания, где там месяц, комиссии загодя створаются. А тут раз, два, три, хлопцы, девки, так сказать, хутенько за три дни, хутенько все зробим, проведем референдум. Ну, то есть, вот, это просто демонстративно, что вот, як мы захочем, так и зробим. До чего мое питание? А может быть, так можно и в Беларуси? Что называется, чтобы два раза не вставать. Ну, коли вот так вот можно, коли можно под, вот при такой организации референдумов долучить частки соседней краины до себе, так, а может и соседнюю краину можно, но як бы, уже як бы, раз пошла такая пьянка, як той казав, не? Вот вы не лічыце, што зараз рэальна ёсць пагроза, ну, можа быць, не праз тыдзень там, ну, бліжэйшы час, вот, паколькі расейцы ўжо, як бы, парушылі яшчэ адно табу, ну, а чаму не з Беларусю?
Я не сумніваюся ў здольнасці беларускага палітычнага апарату арганізаваць рэферэндумы ў Беларусі і за два дні. Гэта яны могуць і зрабіць. Але раздзел якраз і ў тым, што ў Беларусі ўсё ж такі рэферэндумы арганізуюцца цэнтральнай нейкай беларускай уладай, якая ўсё ж такі яшчэ мае актарнасць. У выпадку ЛНР, ДНР, так называемых, там усё ж такі рэферэндумы будуць арганізоўвацца, калі яны будуць арганізоўвацца пад вельмі моцным кантролем расійскай арміі і, канешне, з удзелам некіх калабарантаў, але ўсё ж такі асноўныя і адміністрацыйныя, і арганізацыйныя рэсурсы будуць ісці з боку Расіі. У Беларусі гэта правярнуць значна цяжэй, таму ўсё ж такі Расія не кантралюе настолькі эфектыўна гэты адміністрацыйны рэсурс, і Расія не мае таксама і прысутнасць дамінуючую вайсковых адзінак на тэрыторыі Беларусі, якія могуць гэта ўсё кантраляваць. Да таго ж я не бачу палітычнай нагоды, чаму б гэта патрэбна было Пуціну рабіць менавіта зараз. Рэферэндумы ў Данецку ці Луганску праводзяцца, каб паказаць, што вось гэта наша тэрыторыя, таму што Пуцін баіцца, што гэтую тэрыторыю, якую ён лічыць сваёй, могуць адабраць. Тэрыторыю Беларусі ў яго, ну, ў прынцыпе, ніхто не адбірае. Ён ведае, што Захад не збіраецца ісці на тэрыторыю Беларусі ці атакаваць яе як-небудзь. З палітычнага пункту гледжання, канешне, ёсць Лукашэнка, але Лукашэнка не мае іншых варыянтаў зараз, як супрацоўнічаць з Пуціным, нават калі ён крыху агрызаецца ці брыкаецца па асобных пытаннях. Таму не з палітычнай нагоды я гэтага не бачу ў гэтым смысла, ні я бачу такую практычную магчымасць, як можна на тэрыторыі 10 мільёнаў краіны без адміністрацыйных і вайсковых рэсурсаў гэта правярнуць.
Ну і апошняе пытанне это пра ядерную зброю. У расійскай ваеннай дактрыне, у расійскай ядернай дактрыне, якую Пуцін зацвердзіў у 2020 годзе, там гаворыцца, што Расія можа ўжыць ядерную зброю ў адказ на ядерны напад на сябе, а таксама ў адказ на неядерны напад, які ставіць пад пагрозу існавання расійскай дзяржавы. Это дакладная цытата. Сёння Пуцін сфармуляваў крыху інакш. Он сказал, при погрозе территориальной целостности нашей страны для обороны нашей земли и нашего народа мы, безумовно, выкористаем все необходимые сроки для их обороны. Ну, какие именно он, формально кажучи, не сказал. Но фактично он пошел далей за свой вот той указ. То есть, что является экзистенциальной як бы погрозой для існавання России, это мы вызначаем кожны конкретный момент. Можем полечить все, что заугодно. Можем, умовно кажучи, там атаку батальона украинских войсков на як бы Херсонскую область, якую мы обвещаем Россией, можем и в отказ на это. Это мы, только мы вырашаем. Вот в этой ситуации, скажем, на Заходе, это разглядают как блеф, как то, что, ну, в принципе, Путин это 100 раз указал. Он указал это и 23-го при обещании, 24-го лютого, что мы вам такое покажем, что вы такого не бачили. Вот, про 3 дни он тогда ядерную зброю как бы привел больше высокую ступень готовности. Ну, вот на Заходе, как бы, это принимают всерьез, и коли принимают всерьез, то вот, как бы, есть план, что Заход будет робить в отказ. Ну, вот прогучала уже заява президента Байдена, что мы вам очень сильно не раем это робить. Вот, але, тем не меньше, вот какой-то план степ-бай-степ, вот что будет робить Заход, коли ядерная зброя будет ужитая, вот менавіта под этим как бы соусом, что мы обороняем нашу русскую землю, которая вот только что ей стала, ну уж так склалася. И...
А вось гэты сам прынцып пагрозы ядзернай зброі Пуціным карыстаўся ўжо вельмі доўга з самага пачатку вайны, але яшчэ і да вайны гэтая ж пагроза была і пры крымскім сцэнарыі, і ў іншых сітуацыях таксама. Менавіта з гэтага пункту гледжання, хутчэй за ўсё, зараз гэтая пагроза разглядаецца ў асноўным, як спробы Пуціна запужаць і ўкраінцаў, і Захад, і вось як бы ім сказаць, бачыце, у мяне ёсць ядерная зброя, калі ласка, вы там уціхамірцеся ў сваёй Харкаўскай вобласці і не пастаўляйце ўкраінцам шмат вооружэння, таму што мы можам адказаць. Гэта такая асноўная інтэрпрэтацыя. Але, на жаль, не выключаецца і той сцэнар, які вы апісалі, што можа паўжыцца некая ядерная зброя. Не сказаць, каб гэты сцэнар лічыўся галоўным ці непазбежным на дадзены момант, але на гэты сцэнар ўсё ж такі звяртаюць увагу, і ён не такі ўжо і фантасмагарычны, як магчыма ён быў год назад ці калі-небудзь яшчэ. Больш верагодна, што калі дойдзе ўсё ж такі да сцэнара ўжывання ядзернай зброі, хутчэй за ўсё, ну, як адзін з больш верагодных падсцэнароў гэтага варыянту, лічыцца ўжыванне нейкай тактычнай зброі на тэрыторыі Украіны. Канешне, Захаду штосьці давядзецца зрабіць. Наўрад ці гэта будзе ядерны адказ, каб не ўсё ж такі будзе нейкае памкненне лакалізаваць нават гэтую эскалацыю вайны. І хутчэй за ўсё, ну, прынамсі на нейкі першы перыяд будзе спроба адказаць іншымі сродкамі. Ці нейкімі канвенцыйнымі зброямі, яшчэ большымі дадаўкамі зброі ўкраінца, магчыма іншыя тыпы зброі, нейкія кібератакі. Але нават у гэтым сцэнары вельмі важны будзе адказ астатніх краін у свеце. Ужо і зараз бачна, што крыху паднадае ўсім Пуцін сваёй вайной, якая і не праходзіць вельмі хутка і вельмі ў плане Пуціна. І ўсё ж такі ядерная зброя – гэта пераступленне некага табу і для астатніх краін света. Але ўсё ж такі на Захадзе гэта лічыцца не першасным сцэнаром, тое, што Пуцін будзе паўжываць зброю яшчэ і таму, што ў Пуціна зараз вельмі шмат варыянтаў эскалацыі. Каб эскалаваць канфлікт, ён можа пачаць яшчэ больш бамбаваць гарады па ўсёй Украіне, бамбаваць цывільную інфраструктуру, некія энергетычныя станцыі, ці нават спрабаваць ударыць па пуцях і пастаўкі зброі. То бок у Пуціна яшчэ ёсць шмат варыянтаў, што ён можа зрабіць да таго, як ён пачне адчуваць зусім незвяртальную неабходнасць зброю ці іншыя тыпы ядзернай зброі.
Добра, дзякуй вялікі. Я нагадаю, што з намі была дырэктарка міжнароднага аналітычнага цэнтру Globsec Policy Institute Алена Куцько. Да нашых гледачоў я звяртаюся з просьбай пісаць свае водгукі, свае меркаванні пра наконт таго, што вы пачулі, і наконт вот сам тых праблемаў, якія мы абмяркоўвалі. Ну, а затым, як падзеі будуць разгортвацца далей, яны могуць сачыць на YouTube-канале «Свабода прэміум». Дзякуй, да пабачэння.
Падкасты «Радыё Свабода».
Добрый день. Вы на канале «Свобода премиум». С вами у празе Ганна Соусі, моя суразмоўца Сталіну, беларуская миллионерка, прадстаўніца Об'єднанага пераходнага кабінету по фінансах і эканоміцы, заснавальніца компании «Лава Тех» Татьяна Зарецкая. Добрый день, Татьяна.
Добрый день. Очень приятно быть сегодня с вами.
Вот наша аудитория чакае гэтага интервью, и я... Першае пытанне, ну, вельмі канкрэтнае задам, якія былі, якія будуць вашыя крокі, прапановы ў аб'яднаным пераходным кабінэце. Якая задача максімум і задача мінімум?
Задача мінімум, как мінімум, поддержаць жизнедеятельность кабінета, обеспечить всех представителей кабінета достаточными финансами и достаточной поддержкой от наших партнёров, чтобы кабінет мог продержаться следующие 6 месяцев и выполнить все свои задачи. Все представители могли выполнить свои задачи. Задача максимум – это, конечно же, обеспечить и программу экономическую на переходный период, и точно так же обеспечить финансы и достаточное количество партнеров для переходного периода, чтобы нашим преемникам, чтобы действительно новой демократической Беларуси не приходилось начинать с нуля, и у них уже была, скажем так, подушка безопасности, с которой им можно было бы работать.
Ну, уже 2 года ведется праца и у структурах НАУ, и у офисе Светланы Тихановской есть представники у справе экономики. Вот эта праца неяк будет включена в то, что вы робите, ці с нуля починаете?
Нет, конечно же, все это будет включено. Я сейчас активно общаюсь со всеми, кто до этого работал и с кабинетом, и с офисом. Это включает и Бирок, и АБА, и отдельных представителей, которые активно занимались этой сферой в течение последних 2 лет, да и не только последних 2 лет, но и до этого. Мы хотим собрать, скажем так, всех вместе под одну амбреллу и предстать как и перед нашими международными партнерами, так и перед Беларусью единым целым.
А могли б расказаць, як вы ўвайшлі ў кабінет? Я так разумею, што раней вы прапаноўвалі свой досвед, свае кампетэнцыі офісу Светланы Ціхановскай. Чамусьці на той момант яны аказаліся незапатрабаванымі. Што цяпер адбылося? Вы самі высунулі сваю кандыдатуру, вас запрасілі, нехта вашу кандыдатуру прапанаваў.
Насколько я знаю, меня предложил кто-то из участников Бирок. И, как вы знаете, Бирок — это одно, наверное, из самых сильных экономических обществ в Беларуси, которое занимается своей тематикой на протяжении очень долгого времени. И я так понимаю, что моя компетенция как раз подошла под работу кабинета. Как я уже обозначала до этого, да, у меня, скажем так, я предлагала свою кандидатуру ранее, примерно полтора-два года назад, но когда я сейчас уже поработала внутри примерно неделю, я понимаю, что, скорее всего, на тот момент у офиса не было ресурсов, и я не говорю про финансы, я больше говорю про человеческий ресурс, чтобы, так сказать, взять меня в работу, потому что привлечение любого нового человека требует с собой привлечение точно так же человеческого ресурса на обучение, на встречи, на знакомство и так далее. И я сейчас вижу, что очень многие люди работают буквально 24/7. Нереальное количество у всех и встреч, и задач. И я, честно, не представляю, сколько им внутренней силы потребовалось, чтобы в таком темпе работать последние два года, учитывая, что им на данный момент это не сильно как-то компенсируется.
Татьяна, какая была ваша умова у входа в кабинет? Какая была умова тех, кто уже в кабинете?
У меня не было никаких умов. Я не выдвигала никаких конкретных требований. Мое единственное требование – это чтобы мы работали как команда, чтобы у нас лучше проходил вопрос обмена информацией и чтобы мы учились друг друга слушать и привлекать как можно большее количество людей для работы с кабинетом. За других представителей кабинета я говорить не могу, потому что не знаю.
Я шмат интервью с вами поглядела, почитала вот апошнім часам. Одним из них вы казали, что працуете на волонтерских початках у этом кабинете. Як вы меркуете, якую частку вашего життя зойме, уже займая гэтая праца, и чем доведется ахвяровать, я так разумею, бизнесом?
Мне не придется ничем жертвовать, потому что это довольно нормальная практика во многих странах, даже возьмем, например, США, когда в политику идут уже застоявшиеся люди, у которых по несколько бизнесов и других проектов, и это никак не сказывается на качестве ни бизнеса, ни их личной жизни. Это скорее про то, как ты умеешь устраивать свой тайм-менеджмент. Да, я сейчас работаю на волонтерских условиях, но это не будет так оставаться. Моя первейшая задача — это привлечь финансирование для других участников кабинета, но и себя я планирую обеспечивать заработной платой. Любой труд должен компенсироваться. Это, в принципе, моя личная позиция на протяжении всей моей жизни. И нам, чтобы привлечь хороших специалистов, нужно будет платить им хорошие заработные платы. Иначе мы, конечно, можем с очень урезанным бюджетом работать, но это будет значить, что с нами будут только работать те, кому не надо, например, обеспечивать семью, либо платить счета за квартиру, либо покупать себе еду, что, вы представляете, будет довольно ограниченный круг людей.
Як вам подаецца, вот наколькі законы бізнесу, якія вы добра ведаеце, дзейнічаюць у той сферы, куды вы прыйшлі? Ну, класічнай палітыкай гэта назваць цяжка. Вы уявіце, што зараз вас могуць экстрэмісткай назваць, так, могуць быць пэўныя небяспекі для людзей, для вашых родных, якія засталіся ў Беларусі. Ну, все гэта не класічная еўрапейская, там амерыканская палітыка.
Скажем так, это все равно остается политикой в нетипичном ее представлении, но как раз те вопросы, которые вы сейчас подняли, они не релевантны для законов бизнеса. В бизнесе меня не признают экстремистской, и мои близкие не будут подвергаться опасности. Но законы бизнеса однозначно применимы, если мы говорим в контексте менеджмента, если мы говорим в контексте работы с командой, планирования бюджета, планирования целей, задач, скажем так, отчитываемости и работы на конкретные показатели, а не работы ради работы.
Насколько важны гроши для перемоги демократии в Беларуси? Вот, и чему не варто соромиться говорить про гроши? Ну, или, например, пропагандисты будут сказать про проплаченные Заходом протесты и демократичные силы. Те варто им отказывать? А коли отказывать, то як?
Ну, я не вижу смысла им отказывать, потому что нет смысла вести переговоры с террористами. Если они говорят про то, что что-либо проплачивается, я уверена, что наши государственные медиа получают зарплату и бонусы гораздо выше, чем любые независимые медиа, которые не только недополучают в финансовом плане, но еще должны волноваться за безопасность свою, своей семьи, и подверглись огромным количеством трат в связи с переездом, потеряли свой дом и так далее. То есть не этим людям говорить нам, что мы делаем неправильно, тем более, что они существуют за налоги белорусских граждан и действуют, скажем так, не в их интересах, просто создавая ситуацию в Беларуси в области финансов и экономики еще хуже. Чтобы вы понимали, один белорусский госканал в год, у них бюджет больше, чем у всех белорусских демократических сил вместе взятых. И я говорю сейчас и про медиа, и про наших юридических представителей и так далее, за 2 года. Поэтому нет даже смысла с ними обсуждать это. Они гораздо больше используют деньги, нежели кто-либо в демократических силах на данный момент.
Ну, а коли гроши для демократичных сил вылучать, на какие сферы наибольш важно и какими лишбами можно оперировать?
Я работаю всего неделю, я не могу представить конкретных чисел, потому что это пока будут числа из головы. Но я могу сказать, что как и поддержка кабинета и офиса, так и поддержка белорусских демократичных медиа, белорусских представителей политзаключенных, юристов, наших НГО, которые выполняют огромную работу абсолютно по разным направлениям. Она важна на абсолютно одинаковом уровне. Мы не сможем создать, скажем так, демократические силы, либо одержать победу и сменить данное правительство, если не будем действовать сообща, и если будем выбирать тех, кто более важен и менее важен. Это все должно идти скорее единой волной, чем какими-то отдельными группами.
А те вы будете укладать, те, максимум, уже укладали ваши властные сродки, то, как у Беларуси отбылись демократичные измены?
Да, я вкладывала и вкладываю, и планирую и дальше это делать, но моя задача сейчас найти нам другие цифры в контексте финансирования. И это не только про привлечение финансов, это также про то, чтобы показать, что наши партнеры действительно готовы продолжать с нами работать, и они понимают важность всего происходящего в Беларуси в контексте и Европы, и, в принципе, мировой политики, мировой демократии, что нам есть действительно что предложить как стране, как сообществу, которое может развиваться гораздо быстрее и гораздо более успешно, нежели сейчас. Но сейчас у нас мы скорее находимся в лучшем случае в стагнации.
Могли бы больше детально расповести про то, какие сродки, в какие сферы вы укладали?
Опять-таки, если бы я была не на позиции кабинета, я бы была бы рада это делать. Но это сейчас вопрос безопасности не только моей, но и тех организаций, с которыми я сотрудничала.
Сразумела. Я хотела еще вас вот про что запытаться. Как вы лишите, чему белорусский бизнес серьезно не подтримал мирную революцию 2020 года? И что отбылось, коли подтримал?
Белорусский бизнес поддержал однозначно революцию в 2020 году. Я общаюсь с очень многими, и общалась и в то время, и сейчас с представителями. И мы говорим не о десятках и не о сотнях тысяч евро. Мы говорим о абсолютно других суммах. Да, многие бизнес не был готов и не будет готов к тому, чтобы делать это открыто по абсолютно разным причинам, но все они уважительные. Задача бизнеса – заниматься бизнесом, а не политикой. И так должно оставаться, если мы действительно хотим построить новую страну, а не делать то, что сейчас делает гражданин Лукашенко, когда он из каждого бизнеса, из каждого предприятия пытается сделать копилку для собственного бюджета. Но, да, бизнес помогал, помогает и точно так же планирует помогать даже и в краткосрочной, и в долгосрочной перспективе.
То есть бизнес, который находится в Беларуси?
Давайте не будем, скажем так, так формулировать этот вопрос, потому что мы сами понимаем, в какой ситуации сейчас находится бизнес в Беларуси. Подставлять их еще под больший удар я не вижу смысла. Бизнес за пределами Беларуси, белорусский однозначно, да.
Я асвятляла візіт Святланы Ціхановскай у Берлін у ліпені і прысутнічала на адной з сустрэчаў. Яна была з кіраўнікамі бізнес-асацыяцыі Нямеччыны. Гэта вельмі уплывовая арганізацыя. Яна аб'ядноўвае каля 100 тысяч буйных кампаній нямецкіх. Калі б на той момант вы ўжо былі ў кабінеце і прадставлялі дэмакратычныя сілы якраз у сферы фінансаў, эканомікі на той сустрэчы, пра што б вы дамаўляліся? Вот, як бы вы яе скарысталі?
Я бы ні о чём з імі не дагаварывалася, потому што поддержка, финансирование – это все про выстраивание отношений. Это непрофессионально и нагло приходить на любую встречу и первым делом что-то просить или о чем-то договариваться. Вначале нам бы стоило показать себя, что мы можем предложить, что с нами действительно можно работать, что с нами можно доверять. И когда мы говорим про выстраивание отношений, это никогда не случается ни за встречу, ни за две. Но этим очень важно заниматься и начинать заниматься этим как можно раньше, потому что это то, что приносит результаты именно в долгосрочной перспективе, и за счет чего можно выстроить абсолютно другую модель государства, демократического на самом деле государства. Поэтому я бы начала, если бы я была там на тот момент, то я как минимум бы обменялась контактами и начала выстраивать и поддерживать отношения, держать их в курсе нашего прогресса и держать в курсе того, как мы видим в будущем наше потенциальное сотрудничество.
Ну, а калі пайшла размова о супрацы гэтых вялікіх нямецкіх арганізацый прамысловых, напрыклад, вот, з дзяржаўнымі прадпрыемствамі Беларусі, з тымі бізнэсоўцамі, ну, якіх называюць умоўна кашальками Лукашэнкі, ці вы вот гэты аспект закраналі б на сустрэчы?
Ну, этот однозначно, и я, и не входя в кабинет, довольно часто затрагивала этот аспект в Эстонии, когда мы тут проводили довольно большую разъяснительную работу с компаниями и с государством, объясняя, почему работать с государственными предприятиями в Беларуси плохо, почему это очень плохо для репутации не только в контексте 2020 года, но по прошествии 2 лет, и это будет работать по такому же принципу и по прошествии 5 лет, например, почему это кровавые деньги, почему эта коллаборация не стоит того, и что им эта остановка, приостановление сотрудничества на какое-то время принесет им в будущем более плодотворное сотрудничество и, скажем так, более чистые деньги, нежели чем просто бездумное предложение работы.
У 2020-2021 годах у заходніх СМІ беларускую рэвалюцыю часта называлі жаночай. Ну, вот, адпаведныя назвы былі ў дакументальных фільмах, выходзілі кнігі, навуковыя публікацыі. Як вы лічыце, насамрэч была жаночая рэвалюцыя ў Беларусі?
Однозначно, да. І яна продолжает такое оставаться. На самом деле, женщины просто более аккуратные, нам гораздо сложнее подвергать, скажем так, своих близких опасностей. И очень многие женщины пытаются не быть на виду, а, скажем так, мужчины в этом более заинтересованы. Не знаю, хорошо это или плохо, но я вижу, что революция как оставалась женской, так и продолжает быть женской. Очень много делается со стороны наших женщин, и они очень сильно вовлечены в работу и офиса, и кабинета, и НГО, и в особенности медиа.
Вот у пераходным кабінеце, на чале якога стаіць жанчына Святлана Ціхановская, 2 сілавікі, 2 дыпламаты былыя дзяржаўныя службоўцы. І вы паспяховая прадпрымальніца, прадстаўніца маладзейшага пакалення. Цяпер там Аліна Коўшык, былая журналістка Белсату, яна прадстаўніца аб'яднанага кабінету ў справе нацыянальнага адраджэння. Ну, засталася яшчэ адна пазіцыя ў сацыяльных і гуманітарных пытаннях. Наколькі важна для вас, каб была адэкватная гендэрная прапорцыя ў кабінеце, каб была гендэрная роўнасць у дэмакратычных сілах?
Для мяне это принципиально важно, потому что даже основываясь просто на, скажем так, отчетах и результатах разных исследований видно, что команды, где присутствует одинаковое количество мужчин и женщин, дают гораздо лучший результат, нежели чисто, например, мужские команды. И я могу... Единственное, что я могу сказать, что последняя позиция у нас тоже будет женская. У нас уже есть кандидат на эту позицию, так что скоро будут об этом новости. И опять-таки, мое личное мнение, мне бы очень хотелось, чтобы наша женская традиция продолжалась, и чтобы на следующих выборах президента у нас было больше женских кандидатур, которых можно было бы поддерживать, потому что последние 2 года показали, что женщины умеют, могут и хотят справляться с политическими позициями и обязанностями.
Натурально вы не можете... Натурально, вы не можете оглушить кандидатуру, але могли бы хотя бы намекнуть, несколько знаков дать.
Я могу сказать, что это кандидатура, которая, думаю, обрадует многих людей, с которыми многие знакомы и с кем многие уже работали. Я надеюсь, что нам получится в Новой Беларуси выстроить модель успешного государства, как Эстония, Финляндия, другие страны, где женщины являются не только представителями государства в качестве президента, но и занимают позиции премьер-министров, министров и действительно принимают активное участие в управлении страной.
Скажите, для вас патриархат – это такие синонимы аутократы и тоталитаризму?
Если мы говорим про патриархат в контексте, когда мужчина не должен плакать, мужчина должен выполнять определенные обязанности, мужчина должен быть сильным, единственным, кто должен в доме работать и так далее, то однозначно да. В данном контексте это является синонимом. Но я верю, что и мы можем это видеть, что в Беларуси все-таки происходят позитивные изменения в том, как воспитываются наши мужчины, в том, как они себя ведут дома. Все-таки для Беларуси, я думаю, это такая более нормальная ситуация сейчас, когда и мужчина, и женщина оба работают, оба выполняют обязанности по дому, оба занимаются воспитанием детей. И, конечно, есть вещи, которые хотелось бы очень сильно изменить. И это не моя сфера деятельности. Я не могу высказываться по этому поводу, потому что я исключительно представляю финансы и экономику. Но если говорить как женщина, то, конечно, для меня очень важна тема работы над, скажем так, грустной темой домашнего насилия и другими темами, над которыми все-таки в плане законодательства, в плане, как сказать, какого-то... становление общества, нам есть еще куда стремиться.
Была такая история, что в свой час пропоновали Светлане Тихановской в своем офисе сделать представницу по питанию гендерной ровности и питанию хатнего гвалту. Так само уваходили по эту сферу, но это дагэтуль не отбылося. Я ведаю, что каждая из вас, вот теперь и Алина Коушек, вы сбираете свою команду, и Александр Азаров. Скажите, у вашей команде будут люди, которые будут акцентовать увагу тем лику на гендерную ровность, на хатний гвалт, хотя это, конечно, не ваша сфера, но тем не меньше, ваш уплыв мог быть важным.
Мне кажется, что это настолько очевидные темы, что нам не нужно, чтобы был какой-то специальный человек, который следит за тем, чтобы это выполнялось. Это должно быть включено в работу кабинета априори, и кабинет, в принципе, и офис, и другие демократические силы должны действовать в рамках гендерного равенства, каких-то базовых принципов. Мне бы, скажем так, не хотелось бы работать с людьми, которым надо объяснять то, что, например, избивать женщин плохо, или то, что, в принципе, избивать кого-либо плохо, и такие какие-то базовые вещи. Я надеюсь, что это изначально включено в принцип работы кабинета, и пока что я вижу, что у нас очень сильное взаимоуважение с нашими мужчинами. Они действительно идут и в ногу со временем, и у них очень сильные внутренние принципы, поэтому я думаю, что, по крайней мере, в кабинете у нас не будет с этим никаких проблем.
Вы казалі, што выразна адчулі сябе беларускай у 2020 годзе. І ў адным з інтэрв'ю я чула, як вы гаварылі, што нельга выкладаць міжнародныя адносіны па-расейску, так, а трэба па-ангельску. Што з беларускай мовай у гэтым сэнсі? І колькі часу вам спатрэбіцца, каб загаварыць публічна па-беларуску?
Да. Про международные отношения я говорила больше в контексте каких-то глобальных языков. Ну и сейчас это особенно заметно, что большинство переговоров, язык дипломатии скорее английский язык, нежели, или французский, нежели какой-либо другой в данном временном промежутке. Если честно, я планирую каждое интервью и каждую запись, что вот я сейчас соберусь и буду говорить по-белорусски, но пока что мне не хватает смелости. Я надеюсь, что в очень скором будущем я как минимум начну более активно писать на белорусском языке и уже потом смогу разговаривать. Я каждый раз прогоняю свои ответы, то, как я бы отвечала на белорусском, но когда начинаю говорить, не могу перебороть этот барьер пока что.
Скажите, а на кольких мовах вы говорите? Кольки мовов вы разумеете? Те читать можете?
Ну, если говорить про то, что понимать, то, конечно же, я понимаю украинский язык и польский. Мне кажется, любой белорусскомовный человек прекрасно понимает эти два языка. Я владею английским свободно, немецким, немного эстонским, немного финским.
Ну, я думаю, что с такой базой по-белорусски вы заговорите вельми хутко, тем более, что вы можете говорить. Я думаю, что это барьер вам таки. Вельми хутко у вас зникнет, правда?
Да, очень на это надеюсь, особенно, что сейчас у нас кабинет в большинстве своем белорусскомовный, у нас практически все встречи проходят на белорусском языке, так что, думаю, в скором времени у меня не останется даже каких-то других мыслей либо вариантов.
Я не так давно рабіла інтэрв'ю з беларускай баскетбалісткай Кацярынай Сныцінай. Ну, яна казала, што калі бярэцца за справу, неважна, будь то спорт, палітыка, грамадскія нейкія справы, то настроены на перамогу, і калі яна удзельнічае, то перамога будзе. А калі і пры якіх умовах адбудзецца беларуская перамога? Бо вы таксама ў гэтым удзельнічаеце. А вы, я так разумею, што чалавек, які ведае, што такое перамагаць, і калі ідзе ў справу, то таксама настроены на перамогу.
Да, однозначно. Я никогда не берусь за ту работу, где я не думаю, что я смогу быть лучше и принести наиболее своей экспертизой и достичь конкретного результата. То есть однозначно я бы не взялась за эту работу, если бы я не видела какого-то позитивного будущего, даже не в долгосрочной, а более даже в краткосрочной перспективе. Поэтому я думаю, что у нас однозначно есть хороший шанс на то, чтобы действительно построить демократическую Беларусь. Но мне кажется, очень важно, чтобы каждый брал ответственность за себя, на себя, чтобы какие-то группы людей, люди лично не перекладывали ответственность за победу либо за изменение ситуации на другие органы, либо на других людей. Если мы каждый будем делать все от нас зависящее и делать это не боясь, в принципе, то я думаю, что у нас есть очень сильный шанс. И нам подают отличный пример все наши сограждане, которые сейчас являются политическими заключенными. Мне кажется, более морально сильный пример, чем они, нам не может подать никто. Мы просто каждый должен делать все от нас зависящее, и тогда у нас будет результат, и мы сможем правильно его оценить.
Ну, такое крыху сумное пытание. Калі праз год вот так мы будем на тым самом месцы, ці нават будзе горш? Ситуация не злепшится, так? Ну, хай будут самые объективные причины. Как вы зреагуете? Что вы скажете? Что вы зробите?
Вот это интересный вопрос. Если мы говорим в контексте гендерного равенства, Есть такое исследование, с которым я сталкивалась очень много в последние 3 года, которое говорит о том, что женщинам, неважно в политике либо в бизнесе, в принципе, женщинам всегда задают вопросы в негативном формате. Почему не получится? Что будет, если не получится? Что стоит на вашем пути как преграда? Когда мужчинам всегда задают вопросы в позитивном контексте. Когда у вас получится? Какие у вас есть навыки, нетворк, ресурсы, чтобы у вас получилось, какие следующие шаги после того, чтобы получилось. Поэтому мне очень бы хотелось говорить в позитивном контексте. Я думаю, что у нас есть все шансы, и я думаю, что через 12 месяцев мы уже сможем дать оценку всему произошедшему. Я очень надеюсь, что моя позиция будет мне нужна через 12 месяцев.
Дякую вялікі, Таццяна. Гэта была прадстаўніца аб'яднанага пераходнага кабінету ў справе фінансаў і эканоміцы Таццяна Зарыцкая, якая верыць у перамогу і лічыць, што праз 12 месяцаў не трэба будзе адказваць на вось такія сумныя пытанні, калі раптам не выйдзе. Дякую вам вялікі.
Спасибо большое.
До побачення.
До побачення.
Гэта быў канал Свабода Прэміум. З вамі была Ганна Соус. Калі ласка, падзеліцеся гэтым відэа, пастаўце падабайку, а таксама напішыце свае пытанні да Таццяны Зарыцкай. Гэта дазволіць паглядзець гэтае відэа як мага большай колькасці людзей. Усяго найлепшага.
Вы слухалі падкаст Радыё Свабода.
Усе падкасты Свабоды ў інтэрнэце на адрасе свабода.org.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.org. Ваша свабода. Падкасты Радыё Свабода. Мова пра мову. З Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шановнае спадарства. І зноў пра незаўважнае багацце беларускай мовы. Пра выпадкі, калі нашым двум-тром словам адпавядае толькі адно суседскае, скажам, расейскае, хаця бывае, што і польскае, і ангельскае. Эпоха кампутарных перакладнікаў пакуль не надта спрыяе зберажэнню беларускай лексічнай шматстайнасці. На жаль, многім, хто вяртаецца да беларускай мовы, кампутарны перакладнік з расейскай, той жа Google, здаецца хуткім і простым спосабам напісаць беларускі тэкст. Але ў кампутара мазгі механічныя, ён банальна не ведае, што расейская «любов» по-беларуску «любоў» ці «каханне», якія спалучаюцца з рознымі словамі. «Каханне» – мужчыны і жанчыны, яны «каханкі», а «любоў» – мацярынская, сыноўская, любяць бацькаўшчыну, любяць прыроду. Зрэшты, акурат гэты прыклад ведаюць многія, нават не абазнаныя ў нюансах беларускай мовы. Зазначу толькі, што выразнае лексычнае размежаванне паміж словамі «любіць» і «кахаць» у беларускай мове робіць яе адметнаю не толькі ад расейскай, дзе любіць жену, але і ад польскай, дзе мама, коха, дзеці, і ад літоўскай, але аб'ядноўвае з украінскай. Кахаць безасабова можна толькі метафарычна, як у гэтым вершы Ніла Гілевіча.
Я хожу за каханым у твае краявіны і шапчу як прызнанне, о мой край дарагі, зноў нясу тебе усповідь і тривоги, і крити, і надії, і втехи, і любов, і грехи.
Музыка Ігора Лучанка, спявалі верасы. Хаця цікава, што дзеясловы «кахацца» і «любіцца» – синонімы, і абодва яны менавіта пра закаханых. Народная песня «Конь бяжыць, зямля дрыжыць».
Любіліся, кахаліся, ёх, ластаўкі ў стрэхе, а цяпер мы расстаемся, ёх, ягадкі ў лесе, а цяпер мы расстаемся, ягадкі ў лесе.
співав наш великий тенор, якого так і не признали у БССР, Міхал Забейда Суміцький. Ластовки в стресі не тому, що вони переживають стрес, а тому, що їхнє житло – страха дому. А слови «кахатися» і «любіться» – пригожеє і поетичне. Їх нельга перекласти одним словом на російською. І вони куди лепшіє за убогі кальки на кшталт «заніматися любов'ю». Є ще пара білоруських словов. По-російську «знать», по-білоруську і «знать», і «ведать». Часто старанні вучні унікають слова «знать», думаючи, що яно русізм, і переносячи у білоруську мову російську матрицю. Усі «знать» передають словом «ведать». Збідняють мову, бо гетіє слови у нас не взаємозаміняльні. Ще Вацлав Ластовський категорично заявив у своїм хрестоматийним словнику.
Білоруська мова строго розрожнює «знать» і «ведать». Можна чоловіка знати по його ознаках фізичних, але не ведати, що він такое у своєї душі. Я не знаю, хто зробив, але ведаю, що благо зробив. Знать дурня по червоній шапці.
А знання Ластовський передає словом «веда», «навука веду» дає. Ян Станкевич показує розницю на прикладах. Ми знаємо своїх людей, знати життя, знати історію, ну, до речі, і знатися на історії, мати спеціальне познання, отсюль слови «знавця», «мовознавця» і подобне. Ян Станкевич протягує, можна знати кого особисто, знати кого щуток, з вигляду, собаки його знають. І фразеологізми соковітої приточує, знаєш ти куриний яцицьки, тобок нічого не спознав, не знаєш. А ведать можна нешта конкретнае. Ніхто не ведае, як хто абедае. Ён сам не ведае, куды падацца. І зноў жа жменя сталых выразаў. Не ведаць, куды рукі дзець. Бог ведае, што. І нават ведае ён толькі з носу ды ў рот. Але да іншых прыкладаў багацця мовы. Сергей Міхалок, Рамонкі.
Зноў путуюць на дамах гнёзды парачкі буслоў і пяюць для ўсіх дарма Челентана и Буйну. Это мой придуманный мир, это мой вольный шлях, и на всех континентах пир, и рамонки на твоих устах.
Мовная стилистика песни накрученная. Это мой у натуры дах. Мяркую, песню перекладали з російської, може навіть автоматичним перекладником, і редагували після. Тільки так можна потлумачити, чому творця називає намальований їм фантастичний фест «Гета мой придуманий мир». Магчима, у поетичному оригіналі був «придуманий мир». Гета значить паралельний світ, а зусім не спокій. Хоча хто ведає, коли в гетім світі Ахмадинеджад скача з бараком, то, може, поет мяв на увазі і мир? У російській мові така гульня сенсу магчимая без зміни слова. Усі ведаємо про двоїстое прочитання назви роману «Війна і мір» Льва Толстого. Була у пісні рифма «Вольний шлях на твоїх губах», але нехто пільний, а може комп'ютерні мозги, полічив слово «губи» русізмом, поміняв на «вусни», у виніку порушився білоруський націск. Треба на «вуснах», а не на «вуснах». Дарма, слово «губи» і найперш «губа» в одиночному ліку так само є у білоруській мові. У фонетиці маємо терміни «губно-губний», «губно-зубний гук». Скажем, білоруський гук «в» – губно-губний, а бідві губи його утворюють. Російський «в» – губно-зубний, бо зуби змикаються з губой. Єсть вираз «чого губу розкатав», так неухвально кажуть про чиєсті завишені чеканні. Так само «єсті на всю губу», «жить на повну губу», «брать у губу». Синонім «бачить шкляного бога», «капиліць губу», «кривіться». Але передавати нешто з вуснав у вусни, укладывать у вусни. Офіційні довідники слова «вусни» фіксують тільки у множному ліку, а в народно-діалектній мові нормально вживається в одиночному ліку, причому у двох формах – одна «вусна» і одна «вустіна». Однокороньовий примітник – вусний, отказ, наприклад. Слово однокороньове – з вустям. По правді, розниці у значенні двох словів нема. А може пара білоруських словів «губи», «вусни» стилістично відповідає російській пари «губи», «уста»? Ось вірш Олега Мінкіна «Нясвіські портрети».
І раптом уразів загадковий позірк жанчини у манерно ображеній позі. І довго глядів я в здивленні молкливим у бездень в очей, притягальних і кпливих. І губи, знайомі, прагні губи, такі ж мене сцілували до згуб.
Аристократичної абліччі вимагають відповідного стилю, і слово «губи» у їм оказалося даречі. То дарма і ляписи брута від його відмовилися. Має білоруська мова і нелітературні слови для вуснов. Єсть діалектне і простомовне «гриби», як дам по грибах. Грибозділа – губасти. Єсть лупи. Цікаво, що у російськім простомов'ї гэтае слово може обозначати «вочи», а у білоруським – «вусни». Лупи от квасів. Лупи отставить – зафанаберыцца. Лупи надуть – покрывдзіцца. Лупи отвесіць – стаць неуважлівым, вялым. Діалектний словник зафіксував риторичне питання з вёскі Курополля Паставскага району. Для чого лупи у городі красять? А больш-менш неутральне слово «лупи» вживається до живёлов. У коня лупи – верхняя і сподняя. Наше слово «лупа» – гэта безспрэчны балтызм. По-літовску так і ёсць «лупа». Тільки не подумайте, що я розгромно критикую Міхалка. З великою повагою ставлюся до його наготворчого шляху, до того, що він прийшов до Білорусщини. І дякую йому, що дав мовознавцю матеріал для розвагав. З вами був Вінцук Качур.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усі подкасти «Свободи» у інтернеті на адресі svoboda.org.
Щодня. У любий час, у любим місці, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.